Говорит Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» посвящен новым книгам о российской политике. Во второй половине часа мы поговорим о воспоминаниях Михаила Ходорковского «Тюрьма и воля» и о монографии, посвященной разработкам биологического оружия в Советском Союзе. А первая книга, о которой мы расскажем, подготовлена Московским центром Карнеги. Это сборник статей «Россия-2020. Сценарии развития». Его авторы, российские, европейские и американские эксперты, рассматривали перспективы развития страны в различных сферах. В 600-страничном сборнике есть статьи о положении в российской армии, о ситуации на Северном Кавказе, о партийной системе, экономике, внешней политике и формировании новой номенклатуры. Проект исследования перспектив России стартовал в 2010 году. Отмечая десятилетие путинской модели государственного управления, эксперты поставили вопрос о запасе прочности выстроенного за эти годы экономического и политического порядка. Это период, когда еще не было массового протестного движения. Но неизбежность перемен многие авторы сборника предсказали. Так случилось, что я читал книгу «Россия-2020» и смотрел четырехсерийный британский документальный фильм «Рожденные в СССР», который снимался на протяжении 20 лет. Авторы фильма следили за тем, что происходит с героями, которые родились в 83-м году, в теперь уже несуществующей стране. Перемены за 20 лет фантастические, непредсказуемые, но и за 2 года, в течение которых готовилась книга о путинской России, тоже произошло множество неожиданных событий. Разговор с экспертом Московского центра Карнеги Марией Липман, которая вместе с Николаем Петровым подготовила этот том, я начал с вопроса о тяжелой участи политического аналитика, который вынужден прогнозировать судьбу непредсказуемой страны.
Да, это правда. И, конечно, политические предсказания в России – дело страшно неблагодарное. Разумеется, мой коллега Николай Петров и я, которые составляли этот сборник, мы понимали, что мы взялись за не слишком благодарную задачу, и наши авторы тоже отдавали себе в этом отчет. Поэтому мы подчеркивали, это, собственно, содержится и в подзаголовке к нашей книге, что мы занимаемся не предсказаниями, а сценариями развития. То есть мы не пытаемся сказать, что будет в России через, ну, сейчас уже через 8 лет, а пытаемся представить себе, какие возможные пути перед Россией открываются. И как всегда, когда пытаешься эти пути обрисовать, то самое главное, самый полезный результат этих усилий – это, собственно, анализ того, что происходит сегодня, какие движущие силы и какие обстоятельства влияют на развитие России. И мне кажется, что более важный результат нашей книги – это не несколько сценариев того, что может случиться, а анализ того, что происходит сейчас. И здесь, мне кажется, кое-каких результатов значимых мы все же достигли.
И один из выводов, которые вы делаете в послесловии к сборнику, звучит так: «Эпоха Путина закончилась». Я с этим выводом соглашусь без оговорок, но, наверное, многим читателям он покажется очень-очень смелым.
Это зависит от того, что, собственно, называть эпохой Путина. Если считать, что эпоха Путина не заканчивается до тех пор, пока Путин находится у власти, то, разумеется, смешно говорить о том, что эта эпоха закончилась. Но те события, которые вы справедливо назвали непредсказуемыми, те события, которые, собственно, стали развиваться уже очень скоро после выхода книги, ее англоязычный вариант вышел в ноябре 2011 года, а в декабре, как мы знаем, состоялись беспрецедентные массовые политические протесты, беспрецедентные для посткоммунистической России. Именно эти события и реакция власти на них свидетельствуют о том, что какой-то важный период развития России подошел к концу. Тот период, который ассоциировался с первыми двумя сроками Путина, когда, собственно, Путину удавалось поддерживать такой, ну, негласный, что ли, контракт со своими гражданами, что они фактически не вмешиваются никак в управление страной, не требуют для себя политического участия, государственные дела вершат государственные мужи, а население России, как широкие массы, так и более продвинутые там столичные жители, занимаются своей жизнью и в государственные дела не лезут. А государство в ответ позволяет им развивать свои собственные жизненные планы, тоже не особенно вмешиваясь в их частную жизнь. Этот период подошел к концу. Действительно, в конце осени, в конце 2011 года, наиболее продвинутая часть российского населения заявила о том, что такие отношения с властью, очень традиционные для России и имеющие свою специфику в путинское правление, что они ее больше не устраивают. С этого, собственно, начались события, которые вы называете непредсказуемыми. Я действительно совершенно с этим согласна. И именно с этой точки зрения можно говорить, что вот та эпоха Путина, которая продолжалась достаточно долго, она подошла к концу. Хотя, конечно, он по-прежнему остается во главе государства и по-прежнему на сегодняшний день остается самым влиятельным человеком в стране.
Более того, мы обсуждаем это в день, когда Путин предложил повысить предельный возраст для руководства страны до 70 лет.
Да, действительно. И это слишком прозрачно. Путин 52-го года рождения. Путину в этом году исполняется 60 лет, уже совсем скоро, в октябре. И, собственно, к концу его шестилетнего срока он выйдет за пределы 65 лет. А, собственно, его решение, о котором вы только что сказали, оно и продлевает срок для государственного чиновника с 65 до 70, так что слишком прозрачная мера, которая очень как-то напрашивается, именно такая ее интерпретация, что Путин хочет с самого начала отвести сомнения в том, что он может оставаться легитимным правителем России до конца своего шестилетнего срока. Собственно, среди тех событий, которые происходили на протяжении последнего, но уже скоро года, это именно постепенное размывание легитимности Путина и легитимности его режима. Опять-таки, конечно, режим остается на своем месте. На сегодняшний день под контролем Кремля остаются главные государственные институты и законодательная власть, и судебная, как мы видим, по многочисленным примерам, да, и политические партии, и силовые институты, такие как прокуратура или ФСБ, или полиция. Но действительно сомнение в легитимности и прочность легитимности уже не та, чем она была раньше. Это касается, конечно, и выборов парламентских 2011 года, выборов, которые были сопряжены с огромными фальсификациями и практически неприкрытыми фальсификациями. И, собственно, выборы самого президента, которые выглядели с меньшими фальсификациями в столицах, но в других регионах России и эти выборы вызывают серьезные сомнения. И, кроме того, конечно, и тот факт, что на улицы вышли десятки тысяч человек, которые скандировали лозунг «Россия без Путина», и этот лозунг по-прежнему остается наиболее популярным на любых массовых уличных протестах сегодня, это, конечно, свидетельствует о том, что легитимность режима уже не та, чем она была прежде.
Ну вот один из вопросов, который вы задаете в начале книги, велик ли запас прочности путинского государства, но мы видим, что невелик, потому что крошечная женская панк-группа нанесла такой удар по имиджу Путина и его государства, что миллионы и миллионы, потраченные на Маргариту Симоньян, ее телевидение и прочие пропагандистские проекты, сейчас уже можно считать выброшенными на ветер.
Действительно, эффект сначала ареста и затем следствия, и затем позорнейшего суда, который превратился в такой обскурантистский, абсурдный, какой-то смесь какой-то Кафки с инквизицией, процесс над Пуссирайт в Москве, действительно нанес сокрушительный удар по имиджу России за рубежом. Что касается самой России, то сочувствие, собственно, девушкам из Пуссирайт, и даже после приговора уже, это эмоция, которая разделяет очень незначительный процент российского населения. Действительно, когда вопрос задавался именно таким образом, сочувствуете ли вы девушкам из Пуссирайт, то всего лишь 5% российского населения ответило на этот вопрос положительно. Вместе с теми, которые не видят в них ничего плохого или относятся к ним равнодушно, это составляет чуть больше 30% населения. Последствия, собственно, этого процесса внутри страны и последствия того, как именно власть отреагировала на перформанс, который девушки устроили в храме Христа Спасителя, привела к обострению раскола внутри российского общества. Собственно, ничего нового в том, что российское общество не едино, конечно, нет, то, что мы не знали этого раньше, но этот раскол очень радикализовался. Причем с обеих сторон. как те люди, которые испытали возмущение по поводу преследования и процесса, так и те, кто был возмущен самим перформансом, который состоялся в храме Христа Спасителя, и те, и другие заговорили невероятно громко. И хотя на сегодняшний день сами власти воздерживаются от таких однозначных высказываний по этому поводу, тем не менее есть ощущение, что они, конечно, на стороне более консервативной части своих граждан, более консервативного большинства. Итогом является то, что если прежде Путин претендовал на звание лидера нации, на звание президента всех россиян, то сегодня он вынужден этот выбор делать. И этот выбор он делает в пользу своих менее модернизированных сограждан.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Наш гость – эксперт фонда Карнеги Мария Липман. Мы говорим о сборнике «Россия-2020. Сценарии развития».
Частный, но любопытный вопрос – это судьба тандема. Тандем действительно такой феномен путинского правления. В российской истории вряд ли что-то подобное когда-то было. Вы пишете, что роль тандема в его нынешней конфигурации практически исчерпана, и события последних дней доказывают, что это действительно так. Мы сейчас видим стремительное, даже, я бы сказал, издевательское сворачивание медведевских начинаний. Вот все эти инновации, Сколково, вообще больших людей. Иллюзий-то не было, но теперь понятно, что вообще ничего из этого не выйдет.
Я бы сказала, что вот как раз эта часть нашего анализа, она оказалась наиболее адекватной, потому что все-таки книга писалась на протяжении длительного времени и была завершена где-то в начале осени 2011 года. И уже тогда, в общем, никто из наших соавторов, из участников нашего сборника не сомневался, что тандем как форма правления несостоятельна и себя исчерпала. Действительно, даже когда Медведев был президентом, то есть формально занимал самую главную должность в стране, фактически он никогда по неформальной табели о рангах никогда главным не был. Всегда оставался самым главным человеком, принимающим решения в стране, именно Владимир Путин. С возвращением на президентское место Путин, в общем, положил конец тандему, и хотя формально они действительно поменялись просто местами, но фактически целый ряд начинаний Медведева, крупных или мелких, уже теперь просто и в открытую подвергается сомнению. Это касается таких, в общем, действительно мелких решений, как отмена перехода на зимнее-летнее время, которое как-то явно будет отменено, во всяком случае разговоры такие все время идут, или там инициатива Медведева по снижению разрешенного уровня алкоголя в крови для водителей до нуля, значит, тоже теперь идет разговор о том, чтобы все-таки разрешить какой-то там уровень не нулевой. Это такие мелкие, скорее, курьезные вещи, но вы совершенно справедливо говорите, что весь дух, вся риторика такая либеральная, вроде бы такая, про которую даже называли ее оттепельной поначалу президентства Медведева, она вся абсолютно ушла в прошлое. Действительно, все разговоры о том, что там свобода лучше, чем не свобода, смягчение законодательства в отношении бизнесменов, вот это перестать кошмарить бизнес. Фактически, действительно, все это ограничивалось, конечно, риторикой, но за годы формального президентства Медведева образовалась в России такая словесная вольность. Стало как-то гораздо больше свободы в таком словесном самовыражении. Начиная с самого президента, который говорил на таком вот либеральном языке, и кончая журналистами, публицистами, в средствах массовой информации, конечно, в интернете образовалось широкое пространство словесной вольности. В интернете, конечно, оно остается и до сих пор, но на государственном уровне, конечно, ничего подобного уже нет. И в этом смысле, действительно, если считать, что президентство Медведева было его личность такая, ну, более модернизированная, более продвинутая, его любовь к интернету, его увлечение всякими гаджетами, направленное на некоторое обольщение Запада и, возможно, на привлечение более продвинутой части российского населения, все это осталось в прошлом. Эта функция, которую даже кое-кто описывал таким образом, что Медведев является таким специалистом по пиару для Путина, по облагораживанию его облика в глазах там Запада, действительно, и продвинутых россиян. Явно в этой роли уже нет необходимости. В этом смысле можно считать, что какой-то этот внешний лоск, какие-то эти декорации либеральные уже больше не нужны. Подобно тому, как вот сделан выбор, на мой взгляд, Путиным в пользу менее модернизированной части населения, точно так же в области риторики отброшена попытка, по крайней мере на словах, по крайней мере в риторической сфере, представить политический режим в стране как либеральный.
Вы знаете, Маша, я много раз, когда читал вашу книгу, вспоминал замечательное, остроумное и идеальное определение России, что это страна, где каждые 5 лет меняется все, а каждые 200 – ничего.
Да, наверное, можно об этом сказать. Не меняется в России то, что составляет самую суть и отличие российской политической системы. Это безусловное доминирование государства. Это доминирование в течение длительных периодов осуществлялось огнем и мечом, осуществлялось в рамках диктатуры, в рамках жестокой монархии, абсолютной монархии, которая не предполагала никакого общественного участия. Потом это осуществлялось в позднесоветский период уже не такими жесткими методами, но тем не менее полная разобщенность граждан от государства и убежденность людей в том, что от нас ничего не зависит и не может зависеть. Доминирование государства как всевластной силы и жизнь граждан как людей безвластных, как людей беспомощных перед лицом государства, с которым государство может все что угодно сделать, вот эта вот модель, она остается в общем неизменной. Даже сегодня, вот уже спустя почти год после начала протестов, все равно в вопросах общественного мнения очень значительная часть, где-то в районе 80%, в какие-то годы чуть больше, наших сограждан твердо отвечает, что от нас ничего не зависит. И невозможность вырваться из этой модели всевластного государства, не всегда жестокого. Есть периоды, когда действительно, ну и в последнее время все-таки, это не непременно диктатура и беспомощного общества, которое принимает эту роль для себя и не верит в то, что оно может что-то изменить, даже если его не вполне устраивает политика, проводимая государством. Вот невозможность вырваться из этой парадигмы, из этой модели, как мне кажется, и отвечает тому, что вы привели в этом остроумном замечании, что за 200 лет не меняется ничего.
Мария Липман о книге «Россия 2020. Сценарии развития». Одна из самых интересных глав сборника «Номенклатура и элита» написана экспертом фонда Карнеги Николаем Петровым. По каким критериям в путинские годы формируется слой управленцев? Николай Петров пишет.
Заведомо упрощая, нынешнюю картину можно описать как межеумочное состояние между двумя кадровыми моделями – номенклатурой и элитой. Нынешняя российская система многое унаследовала от советской, номенклатурной, и сохраняет с ней определенное сходство. Однако в настоящее время отсутствуют ресурсы для репрессий, а без этого кнута, то есть без внешнего механизма контроля и селекции, сегодняшняя номенклатура неизбежно трансформируется в сторону элиты. Принципиальным отличием новой системы от советской является то, что чекистская составляющая поглощает все остальные. Это приводит к резкому ослаблению внутреннего контроля и правовому релятивизму с усилением черт криминального государства. Инерционный сценарий с накоплением имеющихся проблем и конфликтов ведет к углублению противоречий между чертами номенклатуры и элиты и в результате к обвалу системы. Само понятие элиты применительно к современной России принимают далеко не все. Есть точка зрения, согласно которой в результате усекновения элиты, осуществленного дважды за последнее столетие, российское общество осталось без элиты вовсе. Многие эксперты применительно к современной России предпочитают говорить о так называемых элитах. Не вдаваясь в обсуждение того, насколько российские элиты укоренены и хороши, насколько являются сливками общества, на какую роль претендуют они сами, насколько общество принимает их в этой роли и так далее, будем исходить из функционального определения понятия элита. В соответствии с ним, принадлежность к элите устанавливается по факту наличия у индивидуумов власти и влияния, без жесткой привязки к их интеллекту и морально-этическим качествам. Тотальная замена элит из грязи в князи и наоборот случилась за последнее столетие не однажды, явно слишком много для страны. И дело здесь не только в персонах, происходит утрата механизмов воспроизводства и ответственности. Возникает эффект повторной вырубки, когда на месте сведенного хорошего леса вырастает мелколесье, а то и сорный кустарник. От прежней дореволюционной элиты ничего практически не осталось ни в стране, по понятным причинам, ни в эмиграции, где в третьем-четвертом поколении произошел полный отрыв от российских корней, в отличие, скажем, от балтийских стран, где второе поколение в заметных масштабах подтянулось домой. Значительная часть нынешних начальников представлена младшим, последним поколением старых советских элит. Это восьмидесятники, которые наследуют дедам, они пришли во власть без очереди, отодвинув поколение отцов. Появившись на сломе системы, они оказались одновременно ее могильщиками и наследниками. Их внутренняя организация имеет горизонтальный, корпоративно-клановый характер и лишена корней, уходящих в глубину культурного слоя. В период перестройки в какой-то момент в публичном и медиапространстве появились многочисленные потомки бывших, новые дворянские собрания и другое. Казалось, что корпус элиты может обрести разнообразие и восстановить некоторые корни, пусть на символическом уровне. Этого не произошло. Возможно, в силу отрицательного отбора или отсутствия люстраций и слишком большой преемственности постсоветской элиты по отношению к советской. В отличие от стран Балтии и Грузии с Арменией, в России не произошла и присадка к отечественным элитам выходцев с Запада с российскими корнями. Вместо восстановления корней мы имеем постмодернистскую картину довольно противоестественного альянса между старыми и новыми. Наследник дома Романовых Георгий – советник у экс-подполковника КГБ Владимира Стржалковского, который ранее из рук его матери, великой княгини Марии Владимировны, получил подтверждение своего потомственного дворянства. Это могло бы показаться курьезом, если бы не рассуждение чекистов о том, что они и есть современное дворянство, и не стремление множества представителей правящей элиты всеми правдами и неправдами заполучить ученые степени и звания, членство в большой и многочисленных вспомогательных академиях, самочинные учреждения орденов и так далее. Принципиальная разница между личной, начальники, и потомственной принадлежностью к элите чрезвычайно важна, поскольку определяет и наличие самостоятельного веса, помимо должностного, и меру ответственности. При этом качество элиты связано с пропорциями между self-made и потомственными фигурами. Плохо, когда выскочек совсем нет, еще хуже, когда все выскочки. То, что имеет место сейчас, представляет собой некую разновидность номенклатурной системы, но с ослабленными механизмами внутреннего контроля и воспроизводства и без налаженных механизмов контроля внешнего, который в номенклатурной системе осуществлялся спецслужбами. В 1990-х годах произошли сначала подавление старой системы и ее частичный демонтаж, а потом частичное восстановление, неономенклатуризация. Проблема в том, что были восстановлены не все блоки старой системы. Прежде всего, речь идет о блоках отбора и подготовки кадров, а также воспроизводства. Наблюдалась также адаптация системы к институту частной собственности с выстраиванием механизмов обогащения, конвертации власти в собственность, а также отъема, полученной в пользование собственности у нарушителей правил. Без внешних встрясок и чисток номенклатурная система, не обладающая встроенным механизмом воспроизводства и обновления, а также лишенная защиты от инбридинга, склонна к быстрому вырождению, что мы и наблюдаем.
На «Волнах свободы» вы слушали отрывок из написанной экспертом Московского центра Карнеги Николаем Петровым главы книги «Россия-2020. Сценарии развития». Разговор об этой книге мы продолжим в радиожурнале «Поверх барьеров» после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. В эфире краткая сводка новостей. В Сунжинском районе Ингушетии в окрестностях села Датых в среду, по уточненным данным, в результате обстрела колонны военнослужащих 6 человек погибли, 1 получил ранение. Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу поддержал требование немедленно освободить 3 участниц панк-группы Pussy Riot, приговоренных к 2 годам лишения свободы за так называемый панк-молебен «Богородица Путина прогони» в Московском храме Христа Спасителя. Мировой участок Хамовнического суда Москвы в среду оштрафовал на 10 тысяч рублей координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова, который был задержан 17 августа у здания суда во время оглашения приговора по делу «Pussy Riot». В Кирове арестован внештатный корреспондент независимого еженедельника «Вятский наблюдатель» Леонид Ковязин. Ему предъявлены обвинения по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая. Парламент Киргизии в среду одобрил кандидатуру Жан-Туруса Атыбалдиева на пост премьер-министра страны. На востоке Франции два человека получили легкие ранения в результате выброса пара на атомной электростанции Фессенхайм. Мавритания передала Ливии бывшего главу ливийской разведки Абдулу Аль-Синуси, занимавшего пост при свергнутом диктаторе Муаммаре Каддафи. Отменено предупреждение об угрозе цунами после землетрясения у берегов Коста-Рики. По данным геологической службы США, магнитуда подземных толчков составила 7,9. Экс-президент Соединенных Штатов Билл Клинтон сегодня, как ожидается, выступит с официальным представлением кандидатуры нынешнего американского лидера Барака Обамы в качестве претендента на пост.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» мы рассказываем о книжных новинках, посвященных российской политике. Продолжим разговор с Марией Липман, экспертом Центра Карнеги, которая вместе с политологом Николаем Петровым подготовила к печати сборник «Россия-2020. Сценарии развития».
Создается впечатление, что сейчас события развиваются по сценарию, который в вашей книге назван «Сталин-лайт. Россия, двигающаяся к авторитаризму». Я думаю, что можно назвать его и белорусским сценарием, который, как ни странно, вопреки вообще всей логике европейского развития, оказывается поразительно устойчивым. Режим Лукашенко существует уже 18 лет. Вот может ли этот сценарий утвердиться в России и дожить до 2020 года?
Все такие обозначения, все параллели и сравнения, они очень условны. Я сама не являюсь автором этого термина «Сталин-лайт». И он мне, честно говоря, не очень нравится, потому что создают ложные ассоциации именно со сталинским правлением. Мне представляется, что источником вдохновения для стиля государственного управления сегодня является скорее период застоя. Собственно, тот период конца 60-х, но главным образом 70-е и начало 80-х годов, когда нынешняя политическая элита, и начиная с самого Путина, вступала в свою политическую карьеру, взрослела и училась у старших товарищей. Разумеется, они вдохновлялись не сталинским образцом, когда политическая элита жила в постоянном страхе, который для многих очень оправдывался, да, что сегодня ты жив, а завтра ты из пытателя превратился в пытуемого. Из верхушки номенклатуры превратился в узника, и нередко судьба их заканчивалась расстрелом. Да. Разумеется, не этот образец и не эти практики вдохновляют сегодняшних российских правителей, а вдохновляют их тот самый период, эти самые практики, свидетелями которых они были, когда они были молоды и начинали свою карьеру. И это действительно недопущение инакомыслия, это правда. Это опора на силовые органы. В те времена, конечно, КГБ, сейчас в гораздо большей степени Следственный комитет. Это такая монополия не только на власть, но и на правду. И мне представляется, что даже и характер использования суда, в частности, и в деле Пусси Райот, он сильно напоминает процесс над диссидентами. Эти параллели как-то проводили многие. Конечно, атмосфера в обществе совсем другая. Конечно, сегодня гораздо больше свободы. Процессы над диссидентами проходили в обстановке полной изоляции этих людей от общества. Они не могли к нему обратиться. Самый яркий, наверное, пример – это то, как известным образом Фрида Виддерова, рискуя, возможно, даже и свободой, вела запись во время суда над Иосифом Бродским. А сейчас процесс над Пусси Райот даже несколько разных источников транслировали онлайн.
В том числе и сам Хамовнический суд. На их сайте можно было смотреть процесс.
И суд, и журналисты «Новой газеты», и корреспонденты агентства РАПСИ. И это еще не полный список. Действительно, можно было за этим постоянно наблюдать. Можно было это, что и происходило, бесконечно комментировать. Собирались люди вокруг здания суда. Конечно, атмосфера в обществе другая. Конечно, свободы у нас бесконечно больше, чем в те годы. Но именно характер государственного управления и характер взаимодействия с теми членами общества, которые не желают режим принимать, которые не желают слушать его правду, он сильно похож. И чем дольше, тем становится больше похожим. И, собственно, то, что очень сильно отличало путинский режим, почему, собственно, можно говорить о его завершении, вот этот режим, как мы его знали, да, когда в частную жизнь граждан государство не лезло. Сейчас мы видим, и особенно это обострилось в процессе преследования Пуссирайт и во время судебного разбирательства, это то, как наиболее консервативная часть общества, и главным образом, конечно, Русская Православная Церковь, заявляет о том, что у нас одна правда, и что жить надо вот по этой правде, в которой нет места радикальному искусству, нет места гомосексуалистам, нет места людям, которые заявляют о своем праве самостоятельно определять, что хорошо и что плохо. Самые разные аспекты социального консерватизма возводятся сегодня действительно, ну, по самому числу, совершается попытка возвести их в новые правила жизни. Вот это вот действительно то, что сильно, мне кажется, набирает силу сегодня. Не знаю, до какой степени этот проект будет успешным, но только количество инициатив по навязыванию моральных и этических норм как единственно верных, это вот новый элемент, которого не было в том путинском режиме, конец которому, как нам казалось, в нашей книге подходит к концу предыдущего десятилетия.
27 глав, написанных различными авторами в сборнике. Если бы я был составителем этого тома, я бы добавил еще одну главу, наверное, о возможных лидерах 2020 года, о молодых, многообещающих политиках. Это, конечно, очень сложная задача, потому что если бы 20 лет назад нам бы сказали, что кандидатами на пост президента России в 2012 году будут там Зюганов, Жириновский и Явлинский, мы бы не поверили такому прогнозу. Элиты очень медленно обновляются, новых политиков почти нет, но все-таки они есть. Вы видите таких лидеров 2020 года?
К сожалению, дело даже не только в лидерах. Я не могу сказать, что Россия скудела талантами, и что нельзя в России найти людей, которые имеют политические амбиции и хотели бы делать политическую карьеру. Я бы все-таки назвала здесь, конечно, Алексея Навального, который и не скрывал этих амбиций, и говорил о том, что он бы, конечно, склонен был претендовать на высокие посты в государстве, но, правда, не ранее того, чтобы в стране возникла возможность проведения честных выборов. Проблема, мне кажется, не столько в лидерах, а вернее сказать, это взаимосвязанные проблемы. Проблема в отношении к политике вообще, к политической сфере. Мне кажется, общество недостаточно заявляет свой запрос на политических лидеров сегодня, на тех людей, за которых те или иные силы хотели бы действительно голосовать. Если говорить о более широких массах, которые не то чтобы как-то люди были глупые или слепые, разумеется, совершенно нет. Граждане в России вполне адекватно оценивают положение дел и, отвечая на вопрос о том, как они смотрят на российскую политическую элиту в целом, на российское чиновничество, на российскую полицию, примерно две трети уверенно год за годом в вопросах отвечают на этот вопрос в том смысле, что они крайне этим не удовлетворены. Но тем не менее, когда заходит разговор о лидере государства, о том, за кого люди готовы отдать свои голоса, то на первый план выходит опасение перемен, ощущение, что от перемен станет только хуже. Воспоминания о том, что 90-е годы, когда в России шел такой бурный политический процесс, эти воспоминания окрашены в темные тона, значит, политические перемены ассоциируются именно с этим временем, и все это сводится к тому, что у Путина нет альтернативы. Это, собственно, выступает, ну, почти как основной мотив для голосования для очень значительной части российских граждан. Если говорить о протестующем сообществе, о тех людях, которые принимали участие в протестах, и о тех, кто, может быть, сам не принимал участие, но сочувствует этому, то интерес, собственно, к политике и к лидерам как таковым у этого сообщества очень незначительный. Собственно, начиная с первых протестов еще начала декабря прошлого года, было видно, что с гораздо большим чувством и большим одобрением толпа встречала таких людей, как журналисты или писатели, или какие-то телевизионные фигуры, чем тех, которые считаются, собственно, политиками. Этот протест в гораздо большей степени носит такой гражданский и этический, моральный характер, чем политический. Желание заниматься политикой, желание вовлекаться в политику все-таки очень-очень ограничено сегодня у людей. Этому можно легко найти объяснение в российском прошлом и более давнем советском. и более недавнем постсоветском, но так или иначе, чем бы мы это ни объясняли, как бы ни были понятны причины этого, на сегодняшний день интерес, собственно, к политике, он слишком слаб. И очень часто приходится слышать и в начале протестного этого периода, и сегодня. И очень хорошо, что у нас нет лидера. Наличие единого лидера ведет всегда к авторитаризму. Это то, чего мы обкушались уже, и не нужен нам никакой человек, которому мы там доверим свои чаяния. Самое главное – это наше собственное участие. Но пока мы видим, что в этой части общества действительно очень сильно выросло и окрепло желание и реальная возможность гражданского участия, граждане очень активно сейчас участвуют в самых разнообразных проектах, будь то благотворительные проекты, или вот вспомним Крымск, с каким не просто там большим желанием и сочувствием, но с какой эффективностью люди действовали во имя того, чтобы помочь тем, кто стал жертвами ужасного бедствия. Там то же самое происходило, кстати, 2 года назад во время пожаров в европейской части России. Гражданское участие действительно становится все более эффективным, все более зрелым и все более результативным. Политическое участие, политическая жизнь, видимо, дело будущего, и не знаю, насколько близкого. И именно с этим, мне кажется, связано не то чтобы полное отсутствие, но незначительная популярность тех людей, которые претендовали бы на звание политических лидеров. Это всегда обоюдный процесс. Запрос граждан с одной стороны и предложение со стороны, так сказать, тех людей, у которых есть политические амбиции. Если нет достаточного запроса, то люди, допустим, и с амбициями, и с талантами, и, возможно, с каким-то потенциалом остаются не слишком востребованными.
С Марией Липман, экспертом Центра Карнеги, мы говорили о сборнике «Россия-2020. Сценарии развития». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Сборник «Россия-2020» в 2011 году вышел сначала по-английски и только сейчас по-русски. Книга Михаила Ходорковского и Натальи Геворкян «Тюрьма и воля» в феврале вышла во французском переводе в парижском издательстве «Динаэль» и только сейчас по-русски. Французское издание называется «Узник Путина». Книга о судьбе бывшего владельца «Юкоса» уже стала бестселлером. В каталоге книжного магазина «Москва» на Тверской она стала лидером продаж в разделе «Политические мемуары. Журналистские расследования». Я попросил Наталью Геворкян рассказать, как готовилось издание о судьбе самого известного российского политзаключенного.
Вообще он возник у литературной агентши Гарри Дюсдорф, которая ко мне пришла. Она в Германии работает, живет много лет. Она немка русского происхождения. А она вот появилась у меня буквально на пороге моей жизни. Я даже не помню, в Москве или в Париже. С идеей сделать вот такую книжку. Дальше я, честно говоря, боялась к этому как-то вообще подступать. В общем, я сомневалась и не очень хотела. А потом я написала Ходорковскому. Сказал, что есть такая идея. Он тоже думал долго, сначала нет, сначала не хотел. То есть идея была написать совместную книгу. Не то, что там переписка, письмо тебе, письмо обратно, а совместную книгу. В общем, он сомневался, а потом вдруг в какой-то момент сказал, что ну, давайте попробуем. Вот, собственно, так все просто оно и сложилось.
Как выглядит это соавторство? Какова доля каждого из участников?
Пополам. Одна глава Ходорковского, одна глава моя. Такой замкнутый цикл от ареста до ареста через всю жизнь. Как бы я начинаю арестом и заканчиваю арестом. И внутри вот вся как бы его жизнь. Только в предисловии я рассказываю про суды, про свои собственные впечатления от этих судов и так далее. И она начинается предисловием Ходорковского и заканчивается послесловием Ходорковского. Предисловие понятно, а послесловие в виде письма ко мне. Глава буквально его, то есть его сплошной текст. И каждая моя глава представляет собой такую пьесу, там очень много действующих лиц. То есть я не втягивала цитаты из этих людей внутрь своего текста, они говорят совершенно самостоятельно. То есть в книге есть все акционеры ЮКОСа, есть люди, которые, например, бывали там, где я не могла быть, там в силу каких-то обстоятельств, там в определенный момент времени, они мне рассказывают о том, что они там видели. В том числе есть и журналисты и так далее. То есть моя такая как бы нарезка из многих голосов, а его глава целиком его.
Как бы вы определили жанр? Это его автобиография, это мемуары, это реконструкция?
Сначала она какая-то, конечно, немножко странноватая, наверное, для обычного читателя. Мне кажется, что издатели очень благодарны, что они приняли такую форму, потому что она, правда, очень необычная. Конечно, там много воспоминаний. Ну, то есть там жизнь, поэтому, конечно, приходится вспоминать. Но я бы как-то все равно это не назвала мемуаром. Мемуары все-таки такая штука, которую ты пишешь в конце жизни, мне кажется. Я надеюсь очень, что до этого еще далеко. Поэтому я бы не назвала это мемуарами. Вообще, конечно, если бы он был на свободе, я бы сделала с ним абсолютно такую же книжку, как с Путиным. «Вопросы-ответы». Но поскольку он не на свободе, то так не получалось. Не знаю, это рассказ о жизни. Он пытается вернуться и смотреть на события предыдущих каких-то периодов своей жизни глазами того Ходорковского, который был тогда. Это очень сложно. Вы знаете, что в основном же все вспоминают сегодняшними эмоциями. Поэтому вообще вот эти вот интервью про прошлое, в них есть эта доля неправды, потому что человек, ну, не может он вспомнить, как он тогда это принимал. Вот то, что пытается делать Ходорковский, даже это пишет, что я все время пытаюсь вернуться и вспомнить, как это было тогда, вот как я думал тогда, как я чувствовал тогда. Мне кажется, что это попытка объясниться самим собой и рассказать. Это рассказ с его стороны.
В истории Ходорковского, в истории ЮКОСа, несмотря на то, что написано и сказано очень много, есть много темных мест. И главное темное место — это почему было принято решение разгромить ЮКОС. И до сих пор это не вполне понятно, не вполне однозначно. Существует много версий, что послужило главным поводом. В частности, Виктор Геращенко очень любопытные детали рассказывал и рассказывает, и дополняет свои рассказы. Множество других свидетельств, но у меня, во всяком случае, нет полной картины, как принималось это решение. Вы для себя эту картину создали?
Вы знаете, у меня ощущение, что полной картины нет и у Ходорковского до сих пор. Он опроверг некоторые детали, которые давал Геращенко. Если вы помните, он рассказывал, как после этой знаменитой встречи в феврале 2003 года на РСПП, Геращенко рассказал, что после встречи Ходорковский якобы сделал несколько ремарок в адрес Путина по поводу того, что он не разбирается в политике, по поводу Китая. Сказал там Потанину: давай мы там разыграем, ты президент, я премьер. Ходорковский говорит, что ничего этого не было. Это есть в книге, он это опровергает. У меня, как у любого нормального, конечно, журналиста, есть версии на эту тему, одна из версий прописана в книжке. Понимаете, какая ситуация? Поскольку два автора, то, естественно, мы оба читали целиком в итоге рукопись, да, и Ходорковский, соответственно, видел все мои главы. И он это тоже видел, но он не вмешивался. Ну, в паре мест он просто откорректировал то, что были какие-то неточности. А так он не вмешивался. Вот у меня какая есть мысль, она частично совпадает с мнением Белковского. Все выступление Ходорковского на РСПП было согласовано с главой администрации президента Волошин. Ходорковский рассказывает даже, что перед началом этого заседания он еще раз сказал Волошину, что вы уверены, что я вот должен прямо в самом начале, камеры, там не камеры, вот вы уверены, что я должен говорить о северной нефти и так далее. Дальше Ходорковский рассказывает, что Волошин отошел, подошел к Путину, потом вернулся обратно, и Ходорковский говорит, я не знаю, о чем они говорили. Но когда он вернулся обратно, он сказал, что да, естественно, выступайте, вот как договорились и так далее. Значит, на мой взгляд, там было два момента. Один – это выступление, не столько общее выступление по цифрам коррупции, которые, на мой взгляд, все равно ужасающие, тем не менее, а вот эта история с северной нефтью, когда он сказал, что это коррупционная сделка, поскольку за северную нефть заплатили в два раза дороже рынка. Соответственно, все основания предполагают, что это коррупционная сделка. Ушла она, как мы помним, к людям, которые были в дружеских отношениях с Сечиным. И на этой фразе Путин завелся. И, на мой взгляд, весь пафос его ответа, вот тут я согласна с Белковским, сводился к тому, что, алло, ребят, мы вас не трогали. Да, у вас там тоже была приватизация, еще там надо посмотреть, какая она была. Но мы-то не лезем к вам. Так чего же вы к нам лезете? Вот, на мой взгляд, это было в подоплеке вот этой раздраженной реакции Путина на замечание Ходорковского по поводу способа продажи северной нефти. В этот же момент Сечин очень рос в администрации президента. Он становился, в сущности, главным. Мне кажется, Волошин пытался решить вопрос баланса сил внутри администрации между новыми людьми и командой, доставшейся Путину в наследство от Ельцина, и пытался это сделать вот таким способом. То есть его надежда была, что Путин, услышав об этой сделке, услышав, в смысле, публично об этом, что он скажет, мы разберемся и так далее. А поскольку в сделке был завязан Сечин, то это, в конце концов, как-то обернется против него. Думаю, что если действительно это так, и такие надежды были, то те, кто их питал, проиграли. Так я вижу примерно как бы внутренние движения, которые предшествовали атаке на ЮКОС.
Тут, наверное, все-таки нужно упомянуть и очень сильный личный момент, помимо бизнес-интересов. Ведь известно, что Путин очень не любит упоминания о Ходорковском и всегда раздражается, и есть ощущение, что здесь есть какая-то очень сильная персональная ненависть.
Книга и начинается, я попыталась реконструировать вообще ощущения Путина, вот когда он смотрел на Ходорковского, который ему рассказывал про то, насколько коррумпированные чиновники, собственно говоря, путинские, потому что вся бюрократия под Путиным. Мне кажется, что, может быть, не буквально это был момент личной неприязни с самого начала, но хотя Невзлин рассказывает тоже в книжке, что когда-то он там проигнорировал звонки Путина и Сечина, когда они только появились в Москве, и не встретился с ними, хотя они просили о встрече. Эти детали там тоже есть. И мне кажется, другое. К началу 2003 года Путин был у власти всего 2 года. И он, правда, все еще боялся олигархов. Потому что уже он начал как-то выстраивать медиа, которых он боялся тоже. Вот, на мой взгляд, он боялся 2 вещей. Медиа, потому что он верил в их силу, а эта сила была ему, в общем, доказана во время выборов, и думаю, что он и до выборов прекрасно понимал, какая это сила, особенно телевидение. Он боялся медиа, и он боялся олигархов. Олигархов, потому что это деньги, самые большие деньги, которые сосредоточены у них, это влияние, это очень мощное лобби в парламенте и так далее. Среди олигархов был на тот момент, ну, в общем, самый такой яркий, сильный буквально по Форбсу, например, самый богатый. Компания в какой-то момент опередила Лукойл, стала первой в стране. И мне кажется, что Путин действовал по-пацански. Вот все знают, что если на тебя наступает шпана там числом 7, 8, 10, то не спастись, да, ты один. Но можешь, единственная возможность выжить, и как-то выжить хотя бы, это сразу ударить самого сильного. То есть ты вышибаешь сильнейшего. И у тебя есть какой-то шанс, потому что они как-то не очень ожидают такого. Вот на мой взгляд, то, что он делал ровно это. Дальнейшее раздражение, действительно, всякий раз, когда упоминается с нами Лёха Дарковский, просто вот видимая, нескрываемая злость. Мне кажется, это уже связано, знаете, с тем, что, ну, елки зеленые, ну, 8 лет эта тема, ну, не утихает. 8 лет его долбят этой темой, и Медведева в том числе долбят этой темой. 8 лет, я имею в виду, который Ходорковский сидит. Как? Ну, тут станешь, конечно, раздраженным. Ну, что ж такое? Он, видимо, не предполагал, что это будет так. А кто предполагал? Вот скажите мне честно, вы предполагали, что Ходорковский 8 лет будет оставаться ньюсмейкером?
Наталья Геворкяна, книги «Тюрьма и воля», которую она написала вместе с Михаилом Ходорковским. Еще одна книга, о которой мы расскажем в радиожурнале «Поверх барьеров», вышла пока только на английском языке в издательстве Гарвардского университета. Ее авторы Милтон Лейтенберг и Реймонд Зелинскас утверждают, что вопреки взятым на себя международным обязательствам, Советский Союз активно разрабатывал биологическое оружие, и советское руководство рассматривало возможность его использования в случае войны с Соединенными Штатами. На протяжении десятилетий СССР тщательно скрывал существование этой программы, и вся правда о ней неизвестна до сих пор. Книгу «Советская программа биологического оружия. История» прочитал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
В 1969 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке отказались от биологического оружия и через 2 года уничтожили существовавшие тогда запасы. Еще через год 22 государства, включая СССР, подписали конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия и об их уничтожении. В марте 1975 года конвенция вступила в силу. По мнению авторов книги «Советская программа биологического оружия», Советский Союз не только не свернул свою программу, а наоборот, ее расширил. С этой целью в СССР было создано научно-производственное объединение «Биопрепарат», которое помимо обычного производства медицинских лекарств и вакцин вело разработки биологического оружия. О масштабах этой программы говорит один из авторов книги, профессор Мэрилендского университета Милтон Лейтенберг.
Это была масштабная программа, которая набрала обороты после решения ЦК КПСС в начале 70-х годов. Речь шла не только об объединении биопрепарат. Лаборатории по разработке биологического оружия и предприятия по его производству находились под контролем Министерства обороны, Министерства сельского хозяйства. Исследовательские лаборатории существовали при Министерстве здравоохранения СССР. Более того, над биологическим оружием работал также подотчетный Совету министров глав Микробиопром, в который входили, кроме биопрепарата, около 40 научных институтов и производств. В них были заняты десятки тысяч ученых и специалистов. К концу 70-х годов эта программа по масштабам примерно в 10 раз превышала американскую на пике ее развития в 69-м году.
Неужели западная разведка могла не знать о такой масштабной программе?
Об этом узнали не сразу. С 1945 года американские и британские разведчики периодически докладывали, что у Советского Союза есть технические и научные возможности производить биологическое оружие. Так продолжалось до 1982 года. Американские разведывательные спутники могли наблюдать советские объекты, на которых, как предполагалось, оружие производилось, но точных данных не было. Позднее, когда стали известны подробности о биопрепарате, выяснилось, что все эти предположения соответствовали действительности и что Советский Союз разрабатывал наступательное, подчеркиваю, наступательное биологическое оружие.
Эти подробности стали известны в 1989 году после побега на Запад советского ученого и сотрудника научного объединения «Биопрепарат» Владимира Пасечника. Как отреагировали на это западные страны?
15 мая 1990 года британские и американские послы в СССР передали демарш в Министерство иностранных дел. Этот документ незамедлительно оказался на столе у заместителя председателя Совета обороны СССР Льва Зайкова, который направил его президенту Михаилу Горбачеву. На протяжении последующих полутора лет на многочисленных встречах Горбачева и министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе с президентом США Джорджем Бушем, премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер, западные страны требовали, чтобы Горбачев положил конец программе биологического оружия.
И каким был ответ Советского Союза?
Судя по тому, что нам известно об этих встречах из воспоминаний посла США в СССР Джека Мэтлока и других высокопоставленных помощников президента Буша, ответы Шеварднадзе и Горбачева были уклончивыми.
После распада Советского Союза Борис Ельцин наконец-то подтвердил существование советской программы биологического оружия. Что было после этого?
Он подтвердил это и публично, и в частных беседах с западными лидерами. Более того, он распорядился приостановить разработки биологического оружия и пообещал президенту Бушу уволить с работы 3 или 4 генералов, которые отвечали за эту программу. Ничего подобного Ельцин не сделал. Вскоре он начал жаловаться американцам и британцам, что руководители на местах саботируют его попытки положить конец программе биологического оружия и что ему очень мало о ней известно. В середине 92 года еще 2 перебежчика из России передали западным разведкам дополнительную информацию о биологическом оружии. Это привело к 3-сторонним переговорам с участием России, США и Великобритании в сентябре 92 года, по итогам которых был подписан документ, в котором Россия признавала, что у нее есть биологическое оружие и давала согласие начать переговоры о том, чтобы открыть соответствующие объекты Министерства обороны для американских и британских инспекторов.
Это было мнение профессора Милтона Лейтенберга, соавтора книги «Советская программа биологического оружия». По его словам, наиболее вероятно, что Россия сейчас не имеет запасов наступательного биологического оружия и систем его доставки. Тем не менее, 3 биологические лаборатории Российского Министерства обороны по-прежнему закрыты для независимых инспекций. И какие там ведутся разработки, неизвестно.
Сообщение Владимира Дубинского о книге «Советская программа биологического оружия», вышедшей в издательстве Гарвардского университета, завершило выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!